Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, нам уже достаточно известно, что это обетование сказано также и в наш адрес, при условии, что мы являемся органичной причастностью тела Христова, так как не может быть, чтобы все исполнялось только для главы, а для тела ничего не исполнилось, потому что органически глава и тело составляют одно. И когда Бог говорил Иисусу, Он имел в виду каждого из нас в отдельности в Иисусе. Таким образом, обетования, завещанные Богом относительно Его Сына, а следовательно и нас, являются первостепенной целью Бога. В силу этого мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Писании, в Псалме 143, содержащем в себе ценности, которые регламентируют правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. При всем этом не будем упускать одну деталь, что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженного в его молитвах. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на все 100%. При выполнении же своей воли Бог поставил самого себя в зависимость от воли своих детей, в силу чего воля Божия в отношении детей Божиих выполняется не всегда в свое время и не всегда на все 100%. Итак, давайте приведем на память молитву Давида, 143-я песня, которую мы обратили в предмет нашего исследования. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Господи, что есть человек, что Ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня. И спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Итак, согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три главных аспекта. Первое – приход к власти над своим народом. Второе – противостояние сынам иноплеменным, и третье – забота о своем собственном народе. Практически согласно Писанию, как мы установили, именно вокруг этих трех причин вращаются небо и земля, и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. Потому что именно эти три аспекта, в первую очередь, являются первостепенной целью Бога и только потом уже целью или же призванием Давида. Под приходом к власти над своим народом Писание, как мы уже знаем, подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Каждый имеет от Бога определенное призвание. Это наследие. И чтобы прийти к власти над этим призванием или войти в свое наследие, то это является в первую очередь целью Бога. Под угрозой сынов иноплеменных Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. Это действительно в нашем теле нечто инородное, необрезанное. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитва, являлась тем временем, когда Израиль, находясь под властью филистимлян, признал над собою власть Давида и помазал его над собою на царство. Вторая книга царств, глава 5, 17 стих. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость». Когда Бог помазует нас на власть над нашим призванием, то все наши эмоции необрезанные приходят в движение против того. И написано, Давид услышал об этом и пошел в крепость. Условие, которое дало Богу возможность помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Напомню, что пасти овец означает пасти чистое мышление. Однако он пас не свое чистое мышление, собственный плод своей чистоты, а мышление своего отца. Однако, чтобы Бог мог все-таки выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему его собственный народ, над которым он его помазал, Давид должен был взрастить и явить в себе плод Духа. И тем самым благословить Бога, что он и сделал, исповедав в данной молитве, кем для него является Бог. Согласно Писанию, мы восполняем алканье и жажду Бога тогда, когда мы благословляем Его. И такой пищей, и таким питьем в предмете нашего благословения, которое могло бы восполнить алканье и жажду Бога, является выполнение воли Божией, выраженной в заботе о народе, у которого Господь есть Бог. Иоанна 4:34. Речь идет об Иисусе, когда Он был в теле. Он говорит своим ученикам, «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Это должно быть также стать и нашей пищей, и нашим питьем. В данной молитве, обращенной Давидом псалом «Пищей Бога», явились 10 составляющих, в которых Давид выразил ту суть, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Он сказал, во-первых, «Благословен Господь, твердыня моя». Во-вторых, он сказал, «Благословен Господь, научающий руки мои битве». Далее он сказал, «Благословен Господь, научающий персты мои брани». «Благословен Господь, милость моя». «Ограждение мое, прибежище мое, избавитель мой, щит мой, упование мое, благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». По сути дела, эти 10 составляющих характеризуют плод Духа, который взрастил Давид, и благодаря которому он пришел как раз к власти над своим призванием, чем одновременно и благословил Бога. Мы с вами рассмотрели первые 4 составляющие плода, которыми Давид благословил Бога и которые привели его к власти над его предназначением и которые призваны взрастить мы, чтобы прийти к власти над своим призванием. И мы стали рассматривать 5-ю. Это способность Давида дать возможность Богу быть его ограждением в исполнении своего предназначения. Давайте вспомним, что слово «ограждение» определяется Писанием как круговая защита, заместительство, ходатайство, посредничество. В силу чего это слово является как многозначным, так и многогранным, обретая различные смысловые оттенки в различных символах и в различных притчах, которые освещают буквально все сферы человеческого естества или жизни и подчеркивают тот или иной смысл. А посему функции ограждения Бога призваны участвовать в определении и регулировании норм божественного судопроизводства, которое призвано протекать и давать оценку Бога во всех сферах человеческой жизни. Для присутствия ограждения Бога каждая отдельная сфера нашей жизни должна быть приведена в такое состояние, которое позволило бы Богу стать нашим ограждением. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за созидание такой атмосферы, которая могла бы давать Богу возможность ограждать нас. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, станет человек или будет ли огражден он Богом от всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия, или, напротив, будет открыт для всевозможных и бесчисленных форм и видов проклятия. И этот выбор заключается в нашем решении слушать и тщательно исполнять глаз Господа, или же, напротив, не слушать и не исполнять глаз Господа. Второзаконие 28, 1, 2, 15. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе». Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Уже только из данного определения, оно не единственное в Писании, следует, что созидание атмосферы, которая бы давала Богу возможность ограждать нас от невзгод всевозможных проклятий, является совместной и при этом каждодневной работой Бога и человека. Учитывая такой необходимый тандем или же союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам, как и в изучении предыдущих составляющих, необходимо было рассмотреть ряд таких вопросов. В чем заключается суть или тайна, заключенная в достоинство ограждения Бога? Какое назначение призвано выполнять ограждение Бога в реализации нашего призвания? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим ограждением? И, наконец, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является ограждением нашего призвания? Давайте вспомним, что, отвечая на вопрос первый, в чем заключается суть или тайна заключенного ограждения Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, ограждением как для нас, так и для нашего призвания является непосредственно сам Бог. Во-вторых, способность общаться с Богом. В-третьих, осеняющая истина Бога. В-четвертых, суд Божий. В-пятых, ограда из драгоценных камней. В Писании, как уже нам известно, драгоценные камни, как ограждение Бога, символически рассматриваются и встречаются, во-первых, на судном наперстнике первосвященника, на раменах первосвященника, то есть на погонах, в 12 основаниях стены Нового Иерусалима, в воротах Нового Иерусалима и в окнах Нового Иерусалима. Это все драгоценные камни, которые образно несут определенные символические нагрузки, призванные с тем, чтобы Бог через это ограждал нас. В-шестых, ограждением Бога как для нас, так и для нашего призвания призвано являться наше трудолюбие. И в-седьмых, уважение суверенных прав ближнего. Отвечая на вопрос второй, какое назначение призвано выполнять ограждение Бога в реализации нашего призвания, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение, заключенное в ограждении Бога, призвано служить водительством и управлением Божьим. То есть практически ограждение – это то, что управляет нами, то, чему мы отдаем себя в распоряжение. Далее призвано служить наличием в нас божественного порядка. Напомню, божественный порядок выражается в соблюдении чина или уставных взаимоотношениях, в соблюдении как своей суверенности, так и суверенности ближнего. В соблюдении времен, в правильности исполнительных действий и в последовательности этих исполнительных действий. В-третьих, назначение, заключенное в ограждении Бога, призвано служить консульским представительством Бога. В-четвертых, призвано служить определением степени общения с Богом. В-пятых, служить охраной наших уст. В-шестых, эталоном для достижения полноты. И в-седьмых, служить избавлением от мятежа своего народа. Итак, вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим ограждением? Во-первых, цена, дающая возможность Богу служить нашим ограждением, заключается в нашем решении отвечать всем требованиям на том месте, которое указал для нас Бог. Давайте прочтем такую притчу у пророка Исаии, которая несколько раз была импровизирована Христом в его притчах. «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди него, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и будет он опустошаем, разрушу стены его, и будет попираем». Из данной притчи следует, что Бог может служить нашим ограждением при наличии семи составляющих, заключенных в данной притче. Во-первых, когда Бог становится нашим возлюбленным, у возлюбленного моего. Далее, во-вторых, когда мы отвечаем требованиям вершины уточненной горы. Это происходило на вершине уточненной горы. Далее, когда мы очищены от камней. В-четвертых, когда мы отвечаем требованиям отборной виноградной лозы. В-пятых, когда мы отвечаем требованиям построенной башни посреди виноградника. В-шестых, когда мы отвечаем требованиям точила выкопанного. И в-седьмых, когда мы приносим плод в предмете добрых грозд. Итак, во-первых, Бог становится нашим возлюбленным, когда мы обладаем доброй совестью или отвечаем требованиям доброй почвы. Песни песни, 1 глава, 12 стих. «Мировой пучок, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает». То есть, практически, если вы помните, то вот эта вот почва, добрая почва, говорит о рождении свыше. Как только человек рождается свыше, то его естество внутри меняется. И тогда для этого нового естества Бог становится возлюбленным. Далее, вершина уточненной горы – это место нахождения в том собрании святых, которое помещает нас Бог, а не которое мы выбираем сами по слуху наших ушей. Я приведу Откровение 21 главу 9-12 для этого подтверждения, что это является Церковь Христова, уточненная гора, то есть помазанное Богом место, высота, где Бог устраивает свой виноградник и обносит его ограду и помещает нас туда. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне, «Пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца». Мы знаем, что под ней подразумевается собрание святых, Церковь Иисуса Христа. «И вознес меня в духе на великую и высокую гору». «И показал мне великий город святый и Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых». То есть, если вы обратили внимание, это место Писания вполне соответствует притче из пророка Исаии. Там тоже есть ограда, стена виноградника, и таким виноградником, как мы видим, является Иерусалим, сходящий с неба от Бога, и Агнца, который является невестой Агнца. Далее, это все составляющие, нельзя взять что-то отдельно, чтобы Бог был нашим ограждением. В-третьих, здесь в этой притче говорится, необходимо очищение от камней. Это избавление от соблазнов, обид и преткновений. 1 Коринфянам 5:7 апостол Павел пишет, вдохновляемый Святым Духом, «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас». То есть соблазны, обиды и преткновения не могут находиться там, где нет закваски, греховной закваски, потому что это все закваска. Человек соблазняется, человек обижается, человек притыкается постоянно. И Писание говорит, для того, чтобы приносить Богу добрый плод или добрые грозды, для того, чтобы Бог был нашим ограждением, необходимо быть очищенным от этих камней. И как мы сказали, В притче говорится: «Я очистил его от камней», но Бог не мог очистить и никогда не очистит никого из нас от камней, если мы не будем соработать с Ним в том, чтобы очистить самих себя от всякой скверной плоти и духа. В-четвертых, насаждение отборной виноградной лозы – это помещение самого себя во Христе, который является истинной виноградной лозой. Мы знаем это. Он о себе сказал, что Он есть истинная виноградная лоза. Это Иоанна 15:1. «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь». Поэтому Слово Божие – это лоза в лице Иисуса Христа. Сок, текущий по лозе – это сила Святого Духа. Ветви, растущие на лозе – категория людей, рожденных от Бога. Далее, построение башни посреди виноградника – это способность принимать доброе и отвергать худое. Напомню место Аввакума, 2 глава, 1 стих. «На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Очень многие дети Божии затрудняются определить, что добро и что зло. И часто зло называют добром и добро злом. И часто свои, плод своего мышления или бесовские мысли говорят: «Дух Святой мне открыл» или «Дух Святой мне сказал». Или «Дух Святой меня повлек туда или туда, куда их повлек дух бесовский» или обыкновенная их похоть, их страсть. Выкапывание точила – это способность представлять суд Божий как для самого себя, так и за свое призвание, которое Бог подчинил нам. Откровение 19:15. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя». То есть обязательно будет ограда Божья тогда, когда мы будем судить сами себя, то есть по Писанию, а также то призвание, которое Бог дал нам под нашу ответственность. И добрые грозды, как мы знаем, это плод истинной праведности, который человек призван был получить в семени праведности по дару благодати, и затем только творить правду, взращивая добрые грозды. Дикие ягоды, оскорбляющие, возбуждающие гнев Бога – это дела плоти, завуалированные под плод праведности. Это происходит тогда, когда Слово Божие и энергия Святого Духа, данные нам для посева в Дух, используются для посева в плоть. Когда мы берем обетования Божие для того, чтобы использовать их для благословения в плоть, в то время, когда эти обетования данные для того, чтобы благословить Дух и принести Богу плод. Галатам 6:7-8 говорится: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Так вот, для того, чтобы Бог был нашим ограждением, необходимо соработать с Ним, быть помещенным в ту среду, в которую находит сам Бог, хочет поместить нас туда. Мы часто полагаем, что мы можем свободно сами перемещаться. На самом деле, если мы будем внимательны, то Дух Святой поместить нас туда, где будет действительно изливаться Его праведность. Действительно, это будет высокая гора, уточненная, где будет изливаться Слово Божие, где будет Святой Дух. Во-вторых, цена, дающая возможность Богу ограждать нас, заключается в разрушении ложных стен праведности. Евреям 11:30. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Вы знаете, что Иерихон – это город пальм, а пальма означает праведность, праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Поэтому Иерихон – это праведность. Но Бог решил разрушить эту праведность. Почему? Потому что это была ложная праведность. Они поклонялись совершенно другим богам, полагая, что они поклоняются истинному Богу, и у них есть праведность. И сам город их носил название «праведность». И поэтому для того, чтобы разрушить ложную праведность, необходима вера. И под словом «вера» имеется в виду наше послушание вере Божией, то есть Богу. То есть каким образом израильтяне разрушили стены Иерихона? Они были послушны тому, что сказал им Иисус Навин. Они должны были просто ходить вокруг стен и молча ходить и ожидать по семидневном обхождении и трубить в трубы. И делая это, они просто были послушны, и их послушание привело к разрушению Иерихонских стен. Когда они крикнули, стены Иерихонские были разрушены силою свыше. И они вошли практически в город, который уже не имел никаких ограждений. Ложная праведность потеряла свою ограду. И потом они создали на этом же месте другой Иерихон, который уже отвечал требованиям праведности. Поэтому, чтобы созидать ограду праведности, необходимо изобличить и разрушить ограждение лжи, выдающее себя за праведность. И средством для разрушения ложных стен праведности, как я уже отметил, призвана являться соработа нашей веры с верой Божией. Книга Иисуса Навина 6:4. «Когда затрубит юбилейный рог, когда услышите звук трубы, тогда пусть весь народ воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, устремившись каждый своей стороны». То есть практически здесь говорится «юбилейный рог». И вы знаете, что юбилейный рог был всегда или звучал всегда, когда был день Пятидесятницы, когда услышите вот этот звук юбилейной трубы. Это говорит о том, что разрушение ложных стен праведности без соработы с Святым Духом невозможно. Необходимо принять Святой Дух и быть водимым Святым Духом. То есть необходимо подчиниться, чтобы ходить с Ним, водиться им. Вот в песне Песней 2:16 говорится о вождении Святым Духом. «Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему, он пасет между лилиями». Вы знаете, лилия в притче Христа – это признак, то есть человека, который находится в вере. Посмотрите на лилии. Они, то есть, не готовятся, не придут, ничего особенного не делают. Но посмотрите, как Отец ваш их одевает. Тем паче вас маловеры. То есть это связано с верой. Он пасет между лилиями. Вера Божия, обязательно Бог будет пасти нас верою. Он будет говорить свои слова. То есть вера Божия – это Божий приказ, Божье повеление. Вера от слышания Слова Божия, вера Божия. Иаков говорит, имейте такую веру. А наша вера – это послушание словам Божьим, вере Божьей. Поэтому вот эти две веры всегда должны сработать и четко отличаться. Моя вера – это послушание Богу, Божья вера – это Его приказ, Его Слово. В-третьих, цена, дающая возможность Богу ограждать нас, заключается в способности обратить на себя благоволение Бога. То есть благоволение Бога практически является нашим ограждением. Поэтому вот обратить на себя благоволение Бога. Псалом 50:20 говорится: «Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима». Вы видите, здесь стены Иерусалима могут быть воздвижены через благоволение Божие, когда он облагодетельствует Сион. Сион – это опять прообраз церкви, гора Сион, где был построен Иерусалимский храм. И это опять та гора, о которой мы говорили, Бог рассматривает под этой горой всегда собрание святых, высоту. И тогда, говорит, воздвигни стены Иерусалима. 1 Петра 5:5 говорится, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Эту же мысль высказывает апостол Павел, эту же мысль высказывает апостол Иаков в своих посланиях. Таким образом, мы видим, для того, чтобы Бог обратил на нас свое благоволение, нам необходимо смирение, то есть послушание заповедям Божиим. В-четвертых, цена, дающая возможность Богу ограждать нас, заключается в посвящении своего тела и своей души в образ Божий. Исаия 60:10. «Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их служить тебе. Ибо во гневе моем я поражал тебя, но в благоволении моем буду милостив к тебе». Вот образно сыновья иноземцев, которые будут строить стены твои и цари их служить тебе. Вот представьте себе, что ограждение Бога, которое Бог будет воздвигать, Он будет воздвигать через служение нашего собственного тела, которое в этом виде не наследует Царство Божие. Знаете, плоть и кровь Царство Божие не наследует. И образно они задействованы в том, чтобы построить. Бог говорит, сыновья иноземцев, способности, которыми мы обладаем, мы можем обратить на то, чтобы построить стены, ограждения, обратить на себя внимание Бога. Каким образом мы можем это сделать? Римлянам 12:1 Павел пишет, как это делать. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Вот когда мы представляем наши тела для разумного служения, мы становимся вот этими, наше тело – это сыновья иноземцев, и мы начинаем строить стены, потому что мы отдаем себя. Но для этого нужно, чтобы наше тело было нашим рабом, подчинялось нам, было нашим ослом, объезженным ослом. 1 Фессалоникийцам 5:23 Павел пишет: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранятся без пороков в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». То есть только наш дух является не инородным для Царства Небесного, это его природа, а наша душа, то есть наша кровь и наше тело инородное, сыновья иноземцев. Однако без них не будут построены наши стены, и цена – это посвящение всех своих возможностей и способностей. Иногда люди просто не понимают и воспринимают эти места Священного Писания в буквальном смысле – отдать себя на убиение. Здесь имеется в виду в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Часто служение у людей бывает, во-первых, не святое. Слово «святой» – это означает «освящающее». Вы должны освящаться, я должен освящать мое тело и отделять. И освящение – это не акт трехдневный или семидневный или сорокадневный, это состояние. Запомните, освящение – это состояние, где человек освящается постоянно. Если у него нет состояния, никакие трехдневные посты, семидневные, сорокадневные не осветят человека. Он должен постоянно находиться, это, то есть состояние человека, и тогда он может освящаться. Вот тогда тело, когда оно находится в постоянном освящении, что бы я ни делал, куда бы я ни ходил, у меня постоянно встречаются возможности освящать мое тело. Освящая его, я строю, воздвигаю, сработаю в ограждении, плачу цену, и таким образом Бог выстраивает стены. И самое главное, в этом освящении составляющее служение должно быть разумным. Часто у людей бывает служение неразумное. Они говорят: это Святой Дух, он независим от разума. Он независим от разума, но он не против разума. Бог говорит: я с разумными обитаю, премудрость с разумом. Я ищу общение с разумными людьми. Поэтому служение должно быть разумным. Часто служение является неразумным. Люди что хотят, внезапно начинают делать, орать, кричать, соскакивать под воздействием. Почему это Святой Дух тебя побудил? Ты соскакиваешь во время проповеди, дерешь куда-то руки, аллилуйя кричишь, или ест там, или еще что-то, а другие в это время концентрируют свое внимание. Ты же мешаешь им концентрировать внимание. А ты говоришь: Дух Святой на меня сошел. Это твои эмоции, поэтому служение должно быть разумным. Мы должны знать, когда мы можем восклицать, в какой момент мы можем восклицать, а в какой момент нам следует молчать. Вот вы помните, когда они ходили вокруг Иерихона, то Господь сказал, чтобы ни звука не выходило. То есть почему-то, что Господь делал? Ни звука. Вот представляете, идет армия, обходит, они стоят со стен, смотрят, гробовая тишина. Вот что они там задумали? Они не кричат, ничего. И вдруг только на седьмой день все как закричали, воскликнули. Вот представляете, когда многотысячные, сотни тысяч людей закричали одновременно, какой там был гром восклицаний, и ангелы под этот крик просто вдавили стены в землю. Говорят, значит, история и археологи, которые раскопали Иерихон, то они говорят, интересное явление, что эти стены не просто были разрушены, они были вдавлены неимовернейшей сверхъестественной силой в землю. То есть практически стены как нож в масло вошли в землю. Это какую силу надо обладать, чтобы стены, на которых три колесницы могли разворачиваться, толстенные, построенные в глубину, что подкоп не сделаешь, и вдруг все это полностью вдавить в землю. Вот такая у ангелов сила Божьих. Ангелы Божьи буквально вдавили эти стены в землю, и народ израильский вошел. Поэтому служение должно быть разумным. Если человек отдает свое тело в неразумное служение, то есть истязает свое тело, посвящает его, то есть либо морит голодом, либо, наоборот, начинает переедать постоянно, занимается обжорством, либо всевозможными увеселительными поездками, которые полностью отнимают у него время. То есть никто не говорит о том, что грех куда-то поехать отдохнуть – это нормальное явление. Но ненормально, когда это начинается, как у того богача, каждый день пиршествовал блистательно. Бедный человек, будучи богатым, погиб только потому, что каждый день пиршествовал блистательно. Других грехов у него не было. Он не воровал, он не прелюбодействовал. У него нету этих грехов. Он был богатый. И каждый день пиршествовал блистательно. И только поэтому, что не служил Богу, а полностью посвятил свое тело вот этому, это было неразумное служение. Служение должно быть разумным. В-пятых, цена, дающая возможность Богу ограждать нас, заключается в принятии истины креста Христова. Это цена, не все могут это принимать, потому что, когда вы принимаете эту истину, вы становитесь под поношение. Колоссянам 1:13-20, «Избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное». Видите, из данной констатации следует, что умиротворение между Богом и человеком в предмете Его ограждения Богом происходит через ограждение самого себя кровью креста Христова. Именно кровью Христа Христова мы вводимся в царство возлюбленного Сына, но прежде этой кровью мы избавляемся от власти тьмы. Смотрите, здесь написано «избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Очень важно быть избавленным, а потом быть введенным. Это две совершенно разные части. Часто дети Божии избавляются кровью креста Христова от тьмы, от власти тьмы, но не вводятся в царство, не сработают с Богом, чтобы быть введенным в царство возлюбленного Сына Своего. И тогда с ними получается по той притче, о которой Христос сказал, когда сильно охраняет свой дом, тогда в безопасности имение его. Но когда придет сильнейший и возьмет оружие, на которое он надеется, и изгонит его из этого дома, то есть он показывает, тогда дом выметен, чист, то есть выведен из власти тьмы. Тьма была удалена, сильный, который держал нас под грехом, был удален. И мы стали ликовать и кричать, и думая, что на этом и заключается все царство. Я свободен от греха, я прощен, я праведен, и меня больше не тянет наркотик или алкоголь. Я знал людей, которые в одночасье, во время покаяния, были освобождены от наркотиков, от никотина, от алкоголя, от разврата. Они свидетельствовали, такая свобода, как будто бы я никогда этого не делал. Я свободен, меня абсолютно не тянет. Эйфория такая наступает. Но эта эйфория будет недолго. Если мы не пригласим Святой Дух на Его условиях, и Он не войдет в нас, то есть когда мы входим в Царство Божие, когда Дух Святой входит в нас, ввести в Царство Божие человека, это для человека принять Святой Дух. Если он не примет Святой Дух, этот сильный, который был изгнан, придет и посмотрит, что дом чистый, что, оказывается, там никто не живет, хозяина нету. Мы думаем, а мы сами теперь хозяева. Нет, хозяином должен быть Святой Дух. Мы должны пригласить его, пригласить и принять его. Он не ворвется. Он может стучать, а мы можем ликовать, но мы ведь свободны от греха. Мы слышим, что он говорит «да». Мы слышим, что Он говорит извне, мы чувствуем Его влияние, мы чувствуем Его работу, но мы не даем Ему возможности войти в нас и стать царем и господином нашей жизни. Поэтому избавление от царства тьмы и введение в царство света – это два аспекта, и в каждом из них человек должен участвовать по Писанию. И тогда написано, когда мы находимся в Боге, то есть когда Он в нас входит, то в это же время Он нас помещает в Себя. И когда Он поместил нас в Себя, то в Нем, не в нас, а в Нем обитает вся полнота Божества телесно во Христе Иисусе. И через Него только мы можем иметь мир с Богом. Мы никогда сами по себе не будем удовлетворять требования Бога даже и для самих себя, и для Бога. Даже находясь во Христе, мы будем чувствовать свою испорченность, потому что, находясь в Нем, мы продолжаем находиться вот в этом теле, в котором есть испорченность, закон распада. И поэтому дьявол будет использовать этот закон, но мы должны знать, потому что вера – это не то, что мы чувствуем, а то, что мы знаем. Если мы приняли Святой Дух, Бог поместил нас в Царство Своего Сына, и мы должны учиться господствовать над своими страстями и похотями и делать не то, что требует наша плоть, а то, что требует Слово Божие, обстоятельства и время. В-шестых, цена, дающая возможность Богу ограждать нас, заключается в обретении золотой трости для измерения этого ограждения. У нас должна быть золотая трость. Мы должны заплатить за нее цену, чтобы приобрести ее, чтобы измерять это ограждение. Если мы не способны его измерять, то его у нас и не будет. Откровение 21:15. «Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его». Давать оценку этому ограждению, судить, измерять это, дать правильную оценку. Под золотой тростью символически подразумевается истина записанного Слова Божьего об искуплении, которое в предмете нашей совести, на основании внедренных в нашу совесть заповедей Господних, призвано измерять наше строение в предмете наших отношений с Богом. То есть мы уже говорили, что наши отношения с Богом правильные как раз и являются нашим ограждением от всевозможных видов проклятия. При этом всегда следует иметь в виду, что написанное Слово Божие в лице Бога всегда больше нашей совести. А посему измерять свое строение – это проверять, насколько суд нашей совести соответствует истине написанного Слова. Я сказал одному из братьев: «Как ты чувствуешь, ты все правильно сделал?» Он говорит: «Да, я все правильно сделал. Если бы я этого не сделал, я пошел бы против моей совести». Я говорю: «А ты не подумал проверить свою совесть по Писанию? Что в Писании ты, видимо, принял что-то другое. Но давайте посмотрим, что Бог выше нашей совести. И поэтому полностью полагаться на свою очищенную совесть нельзя». Иметь золотую трость означает проверять, когда совесть нас судит, правильно ли она нас судит. Потому что часто сатана подделывается под голос совести, и мы начинаем чувствовать угрызение или вину за то, что не является грехом, за то, что практически правильно. Давайте прочтем сперва 1 Иоанна 3:19-21, чтобы эту мысль узаконить. «И вот почему узнаем, что мы от истины, пишет апостол Иоанн, и успокаиваем пред ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог? Потому что Бог больше сердца нашего, то есть больше нашей совести, которая нас осуждает, и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Разумеется, если у нас нет чувства вины, мы смело приходим к Богу, смело берем обетование и говорим: «Да будет мне по слову Твоему». А если нет дерзновения, если есть чувство вины, мы начинаем притыкаться и думаем, что же делать. Ну, если я скажу «да будет», а я не имею на это права, потому что вот это чувство вины. Поэтому часто вот это чувство вины приходит от духов обольщения. Они начинают угнетать, они начинают давать чувство вины. И здесь ты не права, и здесь ты не права. Ты неправильно сказал. Я недавно с одним человеком беседовал. Он говорит: «Что делать? Могу ли я вот сказать моим родителям, что они неправильно делают то или другое? Вот могу ли я им сказать или нет?» Вот я им сказал, а мне сказали, значит, что нельзя этого делать, что вот почитать отца – это означает не садиться на его место. Вот, ну, на иврите одно из значений – не занимать место отца. Видите ли, если вы помните, заповедь «почитать отца» является всего лишь навсего в перечне пятой. А по первостепенности первая заповедь является «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею». «Не поклоняйся богам чужим, не служи им». А если отец служит чужим богам и требует от тебя, а тебе что, нельзя его обличить или сказать, что ты неправильно делаешь или ты согрешаешь? И если я сделал это, дьявол начинает угнетать человека. Он говорит, вот это меня угнетает. А жена ему говорит, ты должен пойти попросить у него прощения за то, что ты обличил его. Когда ученики сказали, мы похороним родителей, и потом пойдем за тобою. То есть, говоря о том, что родители, мы должны их почитать. Вот что они имели в виду. Они говорили о пятой заповеди. А Иисус сказал, а есть первая заповедь, которая выше этой пятой. Оставьте погребать мертвых мертвецам, а вы следуйте за мною. Это говорит о том, что Бог стоит на первом месте, интересы Бога стоят на первом месте по отношению к почтению родителей и к почтению субботы. Поэтому это очень важно, чтобы понимать эту суть. И поэтому, если мы ее не будем понимать и неправильно внесем вот такие коррективы в нашу совесть, наша совесть будет осуждать нас, и мы сделаемся безмолвными, и нами начнут понукать какие-нибудь идолопоклонники, наши родственники. Мы должны понимать, Бог стоит выше всего, и вы должны отстаивать интересы истины, будь то мать или отец, будь то царь или президент, не имеет значения. Запомните, когда вы защищаете интересы Бога, как чадо света, вы стоите выше всего, вы представляете интересы Бога. Причем здесь мать, отец, президент или там какой-то начальник. Если тебе говорят, если Павел говорит, я приду и буду говорить не то, что ранее говорил, да будет анафема, не подчиняйтесь мне. Вот я сказал вам Евангелие Божие, этому подчиняйтесь. Если я приду и начну говорить другое, и говорит, нет, я изменил мое положение. Вчера, значит, моя дочь спрашивает меня, как это так получается, что вот пророк Божий пришел, значит, к другому пророку и обманывает его. Там прямо написано, он обманул его. Господь сказал этому пророку, приди и произнеси пророчество. И потом уходи оттуда, и в этой земле не оставайся, не приветствуй никого и не ешь. Когда пророк это сделал, его царь хотел пригласить, угостить. Он сказал, нет, я получил приказ от Господа не делать этого. Я не могу здесь есть и пить. И пошел. И кто его не приглашал, он уходил. Тогда другой пророк пришел ему и говорит, я тоже пророк. И Господь мне сказал, чтобы ты возвратился и поел хлеба, и попил воды. И тот зашел в дом к пророку, а тот ему говорит, за то, что ты не послушался гласа Господня, ты умрешь. Ты выйдешь, и лев тебя убьет. И он вышел, лев его убил, а осла не тронул. И вот пришли тому пророку, говорят, там лев около тела убитого лежит, и тело не трогает, убить убил. И осел стоит, не убегает, и лев не трогает осла, а тело лежит. И этот пророк говорит, это тот человек Божий. Он пошел, взял это тело, положил на этого осла, принес домой, похоронил его в своей гробнице, а детям завещал сыновьям, когда я умру, положите кости мои рядом с этим пророком, ибо это человек Божий. Однако этот человек Божий не мог дальше жить, он не потерял Царство Небесного, но его дни окончились быстрее, чем должны были бы закончиться. Он не выполнил до конца свое призвание. Очень много детей Божьих не выполняет свое призвание, потому что они по-вторичному идут. Вот сегодня Бог открыл им эту церковь, допустим, и вдруг завтра он говорит, все, в этой церкви уже ничего нет, Бог мне открывает в другую церковь. То они приходят, это Святой Дух, а потом они говорят, это уже бесовский дух, это уже не то. То они говорят, здесь свобода, а потом они говорят, здесь рабство. То есть вот когда люди меняют, они становятся вот как бы вот таким вот положением, они вмещают, кто-то им что-то сказал, кто-то истолковал Слово Божие неправильно, то есть однобоко. То есть да, надо почитать своих родителей, но почтение не включает поклонение идолам. Почтение не включает потакание неразумным вещам, которые родители начнут требовать у вас, полагаясь, потому что многие родители начинают злоупотреблять этой заповедью, и, видя богобоязненность своих детей, они тычут им постоянно и говорят: «Ты должен почитать, ты должен почитать». И они начинают просто капризничать, и вы выполняете их капризы. Поэтому, согласно Писанию, вы должны выполнять только то, что вы находите здравым, трезвым и нужным, а не то, что они требуют, а то, что вы можете, и то, что вы считаете нужным. Вот в чем заключается почтение. Потому что если вы начнете их почитать по-другому, тогда вы не почтите Бога. Бог должен стоять на первом месте. Когда этого нет в сердце, то, конечно же, мы теряемся, и тогда мы воспринимаем ложные убеждения. Запомните, Бог выше нашей совести. Тем более, что наша совесть может сгорать, а Бог со своим словом – это не сгораемое слово, неизменное, а совесть, она изменяется. Написано, если совесть сгорела, она не осуждает человека. Сгорела. Я много раз говорил, когда приходят святые люди и говорят, что делать, меня совесть не осуждает. А многие свободно грешат, потому что совесть не осуждает за грех. Причина, она вначале осуждала их, они мучились, мучились, и потом она раз и сгорела. То есть произошло короткое замыкание, и в этой сфере оно сгорело. Теперь они делают все, что угодно, а совесть молчит. И они думают, наверное, нормально, потому что нет вот этого чувства вины, чувства сожаления. И они пьют этот грех, как воду в этой области. Я встречал людей, которые с легкостью лгут, но ни за что не впадут в блуд или в прелюбодеяние, боятся. То есть вот в этой области у них четко горит, а в этой области давно сгорело. И они прямо тебе в глаза говорят, вот с тобою вот были там, и вдруг тебе в глаза лгут, и не краснеют, и ни совести, ни страха как будто нет. На самом деле у них совесть есть в других сферах, она просто сгорела только в этой сфере. И поэтому Бог больше сердца. Я часто этим людям говорю, если ваша совесть не осуждает вас за определенные действия и поступки, а Слово Божие осуждает, Бог выше совести своим словом. Вы должны ориентироваться на Слово. Поэтому золотая трость, которой мы должны измерять наше строение, чтобы Бог давал нам это ограждение, это Слово Божие, помещенное в нашу совесть. Но проверяется то, что помещено туда, всегда по написанному слову. Всегда надо проверить, действительно ли суд идет правильный. Вот это и означает «имел золотую трость для измерения города, ворот его и стены его». Нету этого измерения, нету этого определения. Ограждение будет разрушено, даже если оно и есть. Поэтому ежедневная цена все время, то есть, есть место такое писание, значит, «испытывайте самих себя, верили ли вы». Вот это постоянное испытывание своего сердца, оно находится в послушании заповедям Божьим? Или там уже что-то другое, кто-то какое-то толкование внес? Иногда люди просто говорят: «Да слушай, все это можно, что там у вас, религиозные вы какие, и это можно, и это можно». И человек: «О, да, если это такой великий человек, такой генерал Божий». Ну и что генерал Божий? Вот научил он их стряхивать духа онанизма с пальцев. Ну глупость какая. Ну как можно духа с пальцев стряхнуть или сплюнуть духа блуда? Выплюнь его или выдохнуть его. Вот они давят тебе в живот, так вдохни сперва глубоко, а теперь давай выдыхай до конца. Духа выдавливают блуда. Откуда вы научились? Да вот, я не буду называть его имя, потому что он почтенный человек и уже умер. Но вот взяли вот от него, потому что он допустил ошибку. Он стал трактовать вольно, не согласие с Писанием. Нигде мы не видим, чтобы духа нечистого можно стряхнуть. Вот. Там написано, воздерживаться мы должны вот, от онанизма, а не стряхивать его вот так вот с пальцев. Он не уйдет. И не сплюнешь ты духа блуда, сколько бы ты ни харкался, сколько бы ты ни плевался. Вот. Просто заплюешь себе бороду, слюну пустишь по бороде, и не больше. Поэтому эти вещи должны быть четко определены. У нас должна быть золотая трость, чтобы постоянно измерять самих себя, верили вы. Это ежедневная цена за ограждение, которое будет у нас. В седьмых, Цена, дающая возможность Богу ограждать нас, заключается, мы много раз об этом говорим, и это необходимо, в уважении суверенных прав своего ближнего. Псалом 61:4. «Доколе вы будете налегать на человека, вы будете незринуты. Все вы, как наклонившаяся стена, как ограда пошатнувшаяся». Обратите внимание, даже если у нас ограда есть, когда мы нарушаем суверенные права человека. Вот он, допустим, не хочет, чтобы вы что-то знали, а вы... Нет, вы лезете в душу. Ну, скажи, что? Ну, что? Я часто говорю, ну, слушай, человек не хочет говорить. Нет, ну, почему не хочет? Но это его право. Это его право. Вот есть люди, которые чепуху не хотят говорить, вот держат это тайне. Ну, каждый человек имеет право на какую-то маленькую тайну. Вот, на какой-то свой мир. Когда мы влазим туда, мы нарушаем межи его, то есть границы его. Вот во Второзаконии была такая заповедь, 19:14. «Не нарушай межи ближнего твоего в земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе во владение». А Второзаконие 27:17. «Народ стоял у горы, значит, и провозглашал, проклят нарушающий межи ближнего своего, и весь народ скажет «Аминь». И весь народ говорил «Аминь». То есть проклят человек под проклятием. Это говорит о том, что разрушается Божье ограждение, когда мы врываемся к ближнему, не спрашивая его, желает он нас принять или нет. Вот почему Дух Святой говорит «Все стою у двери и стучу». Но он же Господин. Зачем он стучит? А почему бы просто раз это, как говорится, если я царь, открыл, зашел величественно и все. Нет, он стучит. Он царь, но по отношению вот этих суверенных прав, ты царь, он не может тебе войти без твоего разрешения. Без твоего. Ты должен приготовиться. Иногда человек говорит, Господи, я приготовлюсь, и я впущу тебя. То есть, вы знаете, иногда вот мы ждем дорогих гостей, и вот мы говорим, подождите, я сейчас. Но если вы, допустим, не одеты, не умыты. Вы что, так вот и откроете вот нагишом с постели, соскочивши с закисшими глазами и с таким вот пахнущим ртом, не почистивши зубы, и начнете его лобзать, гостя дорогого? Нет, вы скажете, подождите, я сейчас приготовлюсь. Вы готовите себя и готовите место, а потом открываете, это нормально. То есть Господь, когда входит, Он хочет, чтобы все было очищено. Зачем? Вот Он говорит, очистите себя. Поэтому очень важно, когда мы нарушаем суверенные права человека, мы пачкаем самих себя. Дух Святой оскорбляется, потому что там живет Святой Дух, если это дети Божии. Вы туда врываетесь, вы говорите, я имею на это право. Один пастор мне говорил, пастор должен все знать. Меня это буквально убивает, когда пастора говорят, что они должны все знать. Они вызывают члена церкви и буквально допрашивают его о всем. И он вынужден говорить, они его под клятву ставят, так скажи, где была или где был, что делал, так вот все, что у тебя, что у тебя. Мы можем просто поинтересоваться, чтобы помочь им. Сказать, я спрашиваю это, потому что хочу вам помочь. Но если они не хотят говорить, они имеют на это право, и я не обязан это знать, если они этого не хотят. Но когда они приходят с каким-то вопросом, тогда я задаю тоже вопрос. Если вы хотите получить ответ на ваш вопрос, вы должны мне ответить вот на эти вопросы. Они мне помогут помочь вам сделать правильный диагноз. Но просто вызывать и контролировать человека только потому, что я отец, или только потому, что я муж, или только потому, что я жена – часто мужья и жены настолько контролируют друг друга. Я помню, значит, пришел к одному брату, жена вышла, и он вот так вот облегченно вздохнул. Фух, и так улыбнулся, облегченно посмотрел. Я говорю, что с тобой случилось? Он говорит, да ничего. То есть буквально, когда она выходила, он чувствовал, настолько ее контроль его давил, что он буквально задыхался в этом контроле. Потому что бедный человек не мог даже нормально есть. Мы сели за стол, и когда он попытался приступить к какому-то блюду, она схватила, нет, сперва вот это. Он, ну, нет, 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 сперва вот это. Ну ладно, он это, только туда, нет, нет, а теперь вот это. А теперь вот это. И только потом, наконец, он добрался до того, чего он хотел. То есть взрослый человек. Чего вы ему указываете, что ему есть в начале, и что есть в середине, и что в конце? Ну, можно это с маленьким ребенком делать, который не понимает, но нельзя так взрослым человеком относиться. Конечно же, этот человек будет вздыхать. То есть, с одной стороны, как бы ничего плохого. Я же тебе хорошего хочу. Да не надо мне такое хорошее. Вот, я готов принимать хорошее, когда я сам это захочу. Если я не хочу, если я тебя не прошу, не надо мне его делать. Равно так и мужья иногда. Я хочу тебе хорошего. Если мы хотим хорошего, не нарушайте межи ближнего, иначе разрушите ваши стены. Мы принимаем, то есть нарушаем межи ближнего, когда с женами сурово обращаемся. Писание говорит, суровое обращение – это препятствие в молитвах. Не будьте суровы к женам, чтобы не иметь препятствия в молитвах. А препятствие в молитвах – это практически разрушение стены. То есть что такое стена? Это общение с Богом, которое не имеет препятствий между собой. Это и есть ограждение. А если его нет? Поэтому очень многие вещи, о которых мы сегодня говорим, это нюансы, все невозможно сказать в этом формате, но тем не менее те, которые сказаны, уже их достаточно. То есть мы будем еще на следующем служении, если Бог даст нам, и оно состоится, разбирать вопрос, по каким результатам мы должны узнавать, что мы имеем это ограждение. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».